Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость – историк Алексей Исаев. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, с великим и святым праздником всех наших слушателей и вас, в частности.
Поздравляем. С праздником.
Да. 10-го, потому как передача выходит 10-го, и тема, которую предложили вы – война после войны. Прошу вас, Алексей.
Да. Всех еще раз с праздником, и я хотел рассказать, собственно, о том, что с моментом капитуляции Берлинского гарнизона война все же не закончилась. И несколько дней она еще продолжалась. И, конечно, потери были несравнимы с тем, что происходило в разгар тяжелейших там сражений на Курской дуге, даже Багратион. Но, тем не менее, боевые действия продолжались. И если попытаться для начала понять, собственно, почему они продолжались, имеет смысл сказать, сколько вообще у немцев в тот момент оставалось людей. Так вот, по официальным данным, которые были предоставлены после капитуляции Германии уже в ночь с 8 на 9 мая 1945 года, немцы располагали, немецкое военное командование располагало примерно 1,5 миллиона человек. Это, соответственно, командование Юго-Восток, 180 тысяч человек, группа армий Австрия, Остмарк, 450 тысяч человек, группа армий Центр, 600 тысяч человек, еще была такая армия Восточная Пруссия, около 100 тысяч человек, и группа армий Курляндия, 200 тысяч человек. Восточная Пруссия – это в устье Вислы. Там в довольно труднодоступной местности, подтопленной еще по весне, действительно сидело больше 100 тысяч человек. А если смотреть, сколько сдалось с группы армий «Центр», то там было и побольше, чем 600 тысяч человек. Но, тем не менее, если приводить официальные данные немецкого командования, то у немцев имелось в мае еще 1,5 миллиона человек с оружием, с боевой техникой. И, конечно, не сказать, чтобы с большим энтузиазмом воевать, но, тем не менее, они были готовы на какие-то активные действия. И, естественно, советская ставка понимала, что с смертью Гитлера и капитуляцией Берлинского гарнизона все еще не закончилось, и более того, понимали это еще до того, как началась капитуляция Берлинского гарнизона. Еще 1 мая 1945 года ставка приказывает Первому Белорусскому фронту менять войска Конева, то есть Первого Украинского фронта, на позициях под Берлином, и фактически начинается подготовка к Пражской операции. Ввиду того, что новое германское правительство, оно не готово было пойти на немедленную капитуляцию, это не рассматривалось как опции. Сейчас известные документы вот этого правительства Денеца. И Денец рассматривал в качестве своей задачи спасение армии Шернера и Рендулича. То есть, собственно, группа армий «Центр» и группа армий «Австрия». И одновременно на совещании военного руководства подчеркивалось, необходимо всеми силами продолжать борьбу на Восточном фронте. Это цитата. То есть правительство Денеца, оно не было, как говорится, ликвидационной конторой. Оно как раз было настроено вести, сколько возможно будет, вооруженную борьбу. И более того, потом Денец в мемуарах своих расценивал это как ошибку. Но в тот момент подумывали о том, что надо удерживать территорию. И территорию в Чехословакии.
Алексей, насколько руководство Советского Союза отдавало себе в этом отчет? Насколько оно было информировано?
Если смотреть на сводки ГРУ, то есть они сейчас, в принципе, доступны, они попадаются просто, желающие могут их посмотреть на памяти народа, они попадаются в фронтовых делах. Вот именно настолько подробной информации не имелось, и судили только по действиям и боеспособности войск, которые оказывают сопротивление. И в Чехословакии группа «Армицентр», она продемонстрировала, что она еще сохраняет боеспособность. Еще надо понимать, что советское командование, оно имело опыт берлинской операции, где группа «Армицентр» показала свои такие агрессивные намерения достаточно сильным контрударом по полякам, которые шли на Дрезден. Потому что вторая армия Сверчевского, она, что называется, если называть вещи своими именами, сломя голову, побежала на Дрезден. И предполагалось, что вот армия возьмет Дрезден, не имея на самом деле сколь-нибудь значимого боевого опыта, и это будет большая победа. Оно бы, конечно, было хорошо, но, к сожалению, был недооценен противник в лице центра, группы армии центра. Она нанесла контрудар, поляки даже, что называется, оставляли позиции, отступали. В общем, там было все очень драматично. Это сражение вокруг Баутцена. И это, естественно, заставляло и Кремль, то есть Ставку, думать о том, что в Чехословакии засел многочисленный упорный противник, с которым надо что-то делать. Я это подчеркиваю, поскольку не радиограмма из Праги, естественно, послужила импульсом пражской операции. К пражской операции начали готовиться еще до того, как берлинский гарнизон сложил оружие. И ворочание армий, даже танковых, которые ездят на танках и на автомашинах, на дистанции там в 200 километров, это не то, что делается, в принципе, за один день. Ну, поэтому с 1 мая 45 года пошла вот эта интенсивная деятельность по подготовке к броску на Прагу. Броску на Прагу с целью отрезать группу армий «Центр», и ее собирались отрезать силами с двух сторон, то есть с севера, с юга. Конев получил задачу идти на Прагу, и Малиновский получил задачу идти на Прагу с юга. То есть эту группу армии окружить и принудить к капитуляции. Поэтому, когда прозвучал сигнал о помощи из Праги, уже все реально было готово к тому, чтобы что-то делать. Но тут, прежде чем сказать о том, что 6 мая началась пражская операция, стоит сказать о роли союзников. И как раз-таки союзники преподнесли самый главный сюрприз. Шел постоянный обмен между советским и союзническим командованием. Эйзенхауэр регулярно сообщал о своих, что называется, действиях, творческих планах, ну, в общем, в общих чертах, Антонову, Алексею Иннокентьевичу Антонову, начальнику советского генштаба. Идут, значит, вполне спокойные сообщения о том, что, так сказать, мы прошли столько-то километров, как бы дальше двигаться не собираемся. И тут 4 мая 45 года Эйзенхауэр пишет Антонову: мы будем продвигаться в Чехословакии до линии рек Волтава и Эльба. При этом за несколько дней до этого Эйзенхауэр говорил о том, что американцы не планируют пересекать чешскую границу. Как говорится, сюрприз. То есть реально, я думаю, что Антонов, он был, мягко говоря, удивлен. Ларчик, он открывается просто. Мы сейчас знаем, что происходило. Дело в том, что Уинстон Черчилль, британский премьер, 30 апреля 45 года пишет Трумэну: освобождение вашими войсками, в смысле американскими, Праги и как можно больше территории Западной Чехословакии может полностью изменить послевоенное положение в Чехословакии. То есть ему говорится прямым текстом о том, что надо бы действовать активней, потому что надо сейчас решать послевоенную судьбу Европы. И, естественно, новый американский президент, который был настроен, разумеется, не так, как Рузвельт, при этом надо понимать следующее, что Трумэн, он вообще отвечал за контроль бюджета, расходование, ну, его непосредственно при Рузвельте, он занимался именно исследованием того, не выкидываются ли деньги на ветер в ходе войны. То есть он такую бухгалтерскую функцию, если упрощенно. Но, тем не менее, у него были совсем другие политические настроения. И получив вот такое, вот, что называется, письмо от Черчилля, был предпринят демарш о том, что как бы американские войска готовы продвинуться дальше. А если переводить это на карту, в словах Эйзенхауэра не было слова «Прага». Но если нанести то, что он предлагал на карту, там видно, что целью американских войск становится Прага. И на самом деле Антонов ответил довольно резко. То есть Антонов, он прям сразу с порога сказал о том, что вот такие резкие перемены в планах, они вообще не являются правильным поведением между союзниками. И вот такой прямолинейный ответ, он на самом деле и несколько охладил пыл американцев. Потому что американцы, конечно, вот всегда надо помнить, что вот был Черчилль, англичане со своими, вот, так сказать, европейскими идеями, и были американцы, которые были кровно заинтересованы в участии Советского Союза в войне на Дальнем Востоке. И, соответственно, любые телодвижения резкие, они могли привести к тому, что Советский Союз бы сказал, ну, а мы не будем участвовать на Дальнем Востоке, мы там потеряли много людей, не хотим. Это было бы катастрофой. Поэтому вот такой резкий ответ Антонова о том, что это не союзническое и вообще начнется перемешивание войск, он явно сразу охладил пыл и Эйзенхауэра, и, собственно, Паттона. И американцы стали действовать гораздо осторожнее. То есть на решение о том, что надо действовать осторожнее, ушло, как говорится, часы. И вот эта вот подковерная интрига, она, конечно, не особо афишировалась. Но это было то, что влияло на ход развития событий. И вот в этих условиях, я думаю, Антонов многократно, что называется, я, опять же, не знаю его отношения к религии, но я думаю, что он многократно перекрестился, что вовремя начали подготовку к операции. Конев, надо отдать ему должное, он совершил все досрочно. Ему была назначена дата наступления 7 мая, а Конев сумел перейти в наступление подвижными войсками, то есть двумя танковыми армиями, уже 6 мая. И понесся вперед в направлении Праги. В чем была главная проблема и задача товарища Конева? И за что ему поставили вообще памятник в городе Прага? По дороге находилась граница между Германией и Чехословакией, довоенная. На этой границе стояли бетонные бункеры. Я думаю, что все сразу догадались, что, во-первых, это горы, во-вторых, бетонные бункеры. Даже если их займут слабые силы, май 45-го резко перестанет быть, так сказать, сияющим и не обещавшим больших потерь. При этом хлынули дожди, и вот в эти майские дни когда Конев шел на Прагу. Конечно, в воспоминаниях это осталось такое вот светло, солнечно, но реально, если по сводкам смотреть, там хлынули дожди, и первое время ехали на Прагу, что называется, месили грязь. Пусть это грязь майская, там не мартовская, но тоже не сказать, чтобы хорошо. Идут в Рудные горы и сумели двигаться достаточно быстро для того, чтобы проскочить эту линию обороны на старой границе между Германией и Чехословакией сходу. Не успели немцы ее занять. А восстание, оно началось 5 мая. При этом, что хотелось бы сказать об обстановке восстания. Значит, политически подполье возглавлял такой чешский национальный совет во главе с профессором Пражаком. Может быть, я ударение неправильно поставлю, но вроде соответствует. И в Праге был немецкий комендант, генерал пехоты такой Рудольф Туссен. Так вот, этот человек, генерал Туссен, с конца марта начал вести такие с закрытыми дверями тайные переговоры с представителями чешского сопротивления. И, в принципе, сам Туссен-то был готов сдаться, и поскольку это был комендант, да, он военный комендант, но, тем не менее, он в каких таких особых делах замечен не был. Но проблема была для чехов в том, что в окрестностях Праги находились довольно многочисленные части СС, помимо гарнизона, собственно, Праги, который был 9-10 тысяч человек. Так вот, в окрестностях Праги формировалась дивизия СС «Вольфенштайн». Это в честь деятелей времен 30-летней войны. И полк фюрер из дивизии СС «Рейх». Ну и более мелкие части подразделения СС, подчинявшиеся Гиммлеру. И, соответственно, Гиммлер, хотя и собирался там вести какие-то переговоры с союзниками, но его эсэсовские части, они как раз были последними, кто сдавался. Более того, Шернер, по крайней мере, на словах, он к инициативам генерала Туссена отнесся без энтузиазма. Я бы даже сказал, что он отнесся к ним отрицательно, поскольку для него Прага была маршрутом отхода на Запад, в случае чего. И вот в этой обстановке вспыхивает восстание. Понятно, что гарнизон 9-10 тысяч человек, возглавлявшийся человеком, который ведет переговоры с представителем сопротивления, это не немцы в Варшаве в августе 1944 года. И дела восставших, на самом деле, с самого начала идут неплохо. То есть они довольно быстро берут под контроль и город, и важные объекты в нем, и самое главное, они взяли средства коммуникации, радиостанции, во все стороны разослали призыв о помощи. Потому что в чем, да, что как бы было угрозой? Что вот эти все эсэсовцы погрузятся там на машины или даже пешком, дойдут до Праги и устроят в ней кровавое побоище.
А насколько была велика боеспособность чешского сопротивления?
Ну, вообще говоря, там было много людей из старой чешской армии. Там вот этот вот чешский национальный совет, он такой был вот политической силой, а военные, находившиеся в подполье, они, соответственно, представляли силу военную. Какое-то количество оружия имелось, но нельзя сказать, конечно, что восставшие имели там какой-то большой опыт непосредственно боевых действий. Но партизанское движение было, То есть, на самом деле, как говорится, люди стрелять умели, и кроме того, еще и в партизанском движении было немало людей из числа беглых советских военнопленных. И поэтому к Праге двигались одновременно и, вот если взять ситуацию, идет в эфир призыв 5 мая «Помогите нам». 6 мая на всех парах несется с севера танковая мощь Советского Союза, две танковые армии, и идут к Праге еще и партизаны. Ну и сейчас, я думаю, наши слушатели ожидают от меня, что я произнесу две фамилии – Власов и Буниченко. Потому что без них тут в этой всей истории, конечно, не обойтись без произнесения этих фамилий.
Алексей, да, скажите, я... кто эти люди были, пожалуйста.
Да, значит, Буниченко – это был командир 600-й пехотной дивизии специального назначения. Она же первая русская. Ее часто называют первой дивизией РОА. То есть русская освободительная армия коллаборационистского формирования. Но у немцев она проходила как 600-я пехотная. И опять же здесь я обращусь к мнению Шернера, который попал в плен к американцам. И американцам был возвращен, соответственно, советскому командованию, как командующий разгромленной Красной армией группы армий «Центр». И Шернер, это буквальная цитата, называл дивизию, он прям так и сказал на допросе, точное название дивизии, 600-я дивизия особого назначения. И он же сказал, что в ней было до 17 тысяч хорошо вооруженных солдат. То есть с вооружением особых проблем не было.
Угу. Буниченко это один из приближенных Власова, правильно?
Да, один из приближенных Власова. Власова, я думаю, представлять не надо. То есть это, собственно, руководитель коллаборационистской русско-освободительной армии, или, опять же, такая была организация Комитет освобождения народов России, КОНР, и Буниченко находился в его непосредственном подчинении. Угу. Откуда она взялась, эта дивизия, в Чехословакии? Немцы ее попытались, ее формировали с конца 44-го года, и первый раз ее попытались использовать в бою на Одерских плацдармах. Это дело было в феврале 45-го года. Там она, что называется, не показала себя совсем, и даже там командование, которое довольствовалось любыми, там, что называется, школами, какими-то сборными командами, сказала: вот этих от нас уберите, пожалуйста. Их, значит, убрали до апреля 45-го года, где, что называется, немцы разумно понимают, что перед ними какие-то дармоеды, которых надо использовать в бою, опять же, при общей нехватке людских ресурсов. Их отправили атаковать плацдарм 33-й армии на Одере, это под Франкфуртом на Одере. После этой, так сказать, мощной операции, в которой, опять же, ничего достигнуто не было, власовцы возмутились, что их, прям как русские комиссары, отправляют зачем-то воевать, жизнью рисковать, и вообще, как говорится, какой низкий поступок. Они собрали вещички и рванули на всех парах в Чехословакию.
То есть без приказа, без ничего. Они свои...
Да, и опять же, как бы у нас есть свидетель в лице Шернера, который прямым текстом говорил на допросе в советском плену: дивизия несколько раз не выполнила приказа.
Все понятно. Алексей, я прошу прощения. У нас будут новости. Вот, меньше минуты осталось до новостей. А мы запомним, что мы остановились на том, что вот эта славная дивизия 600-я, да еще особого назначения, ничего не сделала, ничего не выполнила и побежала в Прагу.
Она пошла в Чехословакию. Так сказать, в Прагу, вот как она попала в Прагу, мы расскажем после новостей. И тем более, как мы знаем, мы сейчас памятник поставили деятельности этого соединения в Праге. Вот, насколько это все было совсем недавно. То есть убрали памятник Коневу и поставили...
Да,
смешной памятник очень такой, да. Желающие могут гуглить, все. Поискать это. Да.
Алексей, что, новости. Все.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш сегодняшний гость – историк Алексей Исаев, который рассказывает нам о войне после войны в Европе. Алексей, у меня вопрос к вам. Вот они побежали, эти власовцы, в Чехословакию. Они на что рассчитывали? На снисхождение СМЕРШа и военной прокуратуры?
Они рассчитывали на то, чтобы соединиться, может быть, с коллаборационистским другим формированием, казаками на юге Европы, остаться союзником. Да. То есть расчет был именно на то, чтобы выждать момент, когда можно будет, например, сдаться союзником. Либо еще каким-то образом обозначить свой статус. А вообще, вот этот вот персонаж Бониченко, он такой очень, я бы сказал, вот лучшее слово, это такой вот темная лошадка. Он какой-то вот человек, с одной стороны, он был командиром Красной Армии, в 1938 году получил звание полковника, воевал на Кавказе и попал в плен, причем имеющиеся данные говорят о том, что он скорее не сам сдался, а был именно захвачен в плен аж в декабре 42 года. И под влиянием, так сказать, обращений Власова, которые нам показывали еще в фильме «Озерова», как ходили по лагерям военнопленных, представители Власова и вербовали людей. Вот он попал таким образом в РОА и с ноября 44 года стал командиром той самой 600-й пехотной дивизии войск Комитета освобождения народа России, так называемого. Генералом, его часто называют генералом, он стал в вермахте и у власовцев. Это звание он, так сказать, получил от германского командования 27 февраля 45 года. И как бы одна из интриг всего этого действия заключалась в том, что Власов-то как раз считал, что надо бежать по кратчайшему расстоянию к американцам, а вось, как говорится, кривая вывезет. И он своим приказом предоставил свободу действий Буниченко. И как этот персонаж воспользовался этой свободой действия? Ну, по радио в эфир пошло вот это сообщение о восстании в Праге. И Буниченко решил выслужиться перед американцами. Потому что какой был план? Надо понимать, каков был план этих людей, которые, мягко говоря, воевать не хотели, умирать не хотели. То есть это были, так сказать, тот еще сброд.
Да, и еще и с советской властью как-то не очень хорошо получилось.
Да, то есть они, в общем-то, хотели как-то из этого всего выкрутиться, оказаться все в белом. И пражское восстание им, как подумалось Буниченко, давало определенный шанс выслужиться таким образом, войти в Прагу. Все же 17 тысяч человек, пусть людей, прямо скажем, сомнительной боеспособности, но это 17 тысяч человек, что они войдут в Прагу, сумеют там взять ситуацию под свой контроль. И тут приедут американцы, и они им кинутся на шею с криками: «Мы вам освободили Прагу, мы спасли вам жизни». И хотим, так сказать, вам сдаться. Ну и вот с этими идеями они отправились в Прагу, сначала там разведотрядом, причем в Праге поставили памятник, ну, как всегда, он мало того, что смешной, им представляет собой такой шест, на котором стоит маленький танчик в немецкой каске, это уже смешно. Но танк еще неправильный, он Т-34-85, а у власцев, им немцы с барского плеча дали Т-34-76 в качестве бронеединиц. И отправляются некие отряды в Прагу, они пытаются захватить аэродром, причем это очень показательное действие, нацеливаться именно на аэродром. Понятно, что целиком они улететь не могли, но, опять же, для такого персонажа, как Буниченко, захват аэродрома, на котором есть самолеты, давал шанс, что он мог сесть в самолет, помахать своим, так сказать, камрадам и сказать: я поехал встречаться с американцами. Как говорится, Запад нам поможет. И все. Да, ну, по крайней мере, это трансляция исполняла. Понятно, что там даже несколько тысяч человек они самолетом вывести не могли. Но для избранных дорожку, так сказать, в светлое будущее они таким образом могли себе добыть. Но аэродром они под контроль взяли. И немцы с него летали. И на самом деле бомбили, обстреливали Прагу, восставших в Праге. При этом следует понять, что чехи отнюдь не оказались в числе тех, кто с радостью встретил коллаборационистов. Вот этот чешский комитет, который политически руководил восстанием, он старался всячески дистанцироваться, то есть ЧМС дистанцировался от власовцев, и требовал от них в том числе обещаний сдаться, капитулировать при приближении советских войск. То есть чехи, они старались, как говорится, руками этих не трогать. И Буниченко понимает, что что-то пошло не так. Становится им, опять же, понятно, что американцы до Праги не дойдут. То есть они, естественно, там рассылали всякие эти самые отрядики узнать, где там американцы. И была встреча с разведкой американцев, которые прямым текстом сказали, что мы дальше на восток не пойдем. В Прагу какая Прага? У нас приказа от начальства нет, мы в Прагу не поедем. И это, естественно, породило уныние в рядах пехотинцев эти 600-й дивизии. Что они делают? При этом к Праге с другой стороны идут эсэсовцы, в том числе полкфюрер, который, в общем-то, я думаю, что, несмотря на свою малочисленность, я думаю, он бы эту дивизию затоптал в случае надобности. И Буниченко, что делать правильно? Из Праги надо бежать. Уже в 23 часа 7 мая, то есть все происходит на самом деле стремительно. 23 часа 7 мая власти, которые успели дойти до Праги, ну и вообще все находящиеся в окрестностях Праги, потому что они там посылали отрядики в Праге, там не всей массой они пытались туда добраться, то есть отдельных энтузиастов. Утром 8 мая они собирают вещички и отправляются в сторону Познани в надежде соединиться с американцами и им сдаться. Я сразу скажу, чем все закончилось персонально для Буниченко. Он был 15 мая 45 года выдан американцами в советскую оккупационную зону Чехии. И, соответственно, военные коллеги Верховного суда СССР, лишен советского воинского звания, приговорен к смертной казни. И 1 августа 46 года был повешен вместе с другими деятелями власовского движения.
Там еще атаман Краснов Алексей.
Да, да, то есть все, вот эта вся, да, вся компания, она была повешена 1 августа 46 года. Есть знаменитые снимки, как они, так сказать, дружным рядком, значит, висят.
Да, во дворе Бутырской тюрьмы, по-моему.
Да. И На этом участие власовцев, и без того достаточно такое странное, в боевых действиях за Прагу, оно заканчивается. И они уходят на юго-запад от Праги. В этот момент к Праге приближаются стремительно советские танковые части. При этом, хотя они проскочили Рудные горы, самым большим препятствием было расстояние. И люди банально устали. Впереди двигался Уральский добровольческий корпус, который был сформирован в 1943 году на Урале, дошел до Германии, и вот именно он шел лидером в наступлении Первого Украинского фронта. И здесь я позволю себе процитировать отчет корпуса, потому что реально люди устали. Что их подвигло двигаться дальше? Цитата. «Благодаря радостной встрече населения деревень и городов Чехословакии, лежащих на маршруте наступления, личный состав корпуса напряг все силы на быстрейшее выполнение задачи». То есть реально их встречали радостные жители и прибавили им энтузиазма для того, чтобы дойти до Праги и помочь восстанию.
Реально днем... Да. У меня вот еще к вам сопутствующий вопрос. А насколько строгими и четкими были директивы командования по поводу власовцев?
Ну, как вообще, естественно, они расценивались как коллаборационисты. И указания были, ну, как говорится, не убить и съесть.
Да. Я бы даже...
Главой государства... Алексей... взять под стражу и судить.
Да, я бы даже, Алексей, слово коллаборационисты я бы отнес к Западной Европе. А это предатели обычные. Это
да, же... предатели. Не, ну, такой как бы использовал более общий термин, но тогда это предатели. И в то время как предатели, значит, удаляются от Праги, к ней приближаются танкисты Уральского добровольческого корпуса, и они отмахали за день 8 мая и начало ночи 9 мая ни много ни мало 130 километров. Учитывая, что это шло частично по горному, ну, так сказать, понятно, что там, как говорится, не обрывающаяся пропасть высоченной скалы, но тем не менее горный рельеф достаточно тяжелый, они отмотали 130 километров. Это очень много. Это, как говорится, по гладкому рельефу во времена блицкригов немцы не отматывали столько. А так неслись на полном ходу. Причем, когда до Праги осталось 5-7 километров, выслали разведку вперед, и было четкое указание. С одной стороны, конечно, надо врываться в Прагу и стрелять во все стороны, но с другой стороны, действовать аккуратнее, не перебить повстанцев и мирное население. Приказ, с одной стороны, конечно, противоречивый, но там были даны четкие указания о том, что местное население всячески беречь. Но все получилось очень хорошо, потому что на окраине Праги баррикада. Чехи ждут, что придут эсэсовцы и начнут их давить. Вместо эсэсовцев приезжают советские танки, которые встретились с большим, естественно, энтузиазмом, потому что так-то, я думаю, настроение у восставших было не очень. Потому что если приезжают, так сказать, свеже сформированные дивизии СС, то воевать с ней будет довольно кисло. И был такой приятный сюрприз, что приезжают советские танки и... Естественно, им обеспечивают проводников по городу, которые должны были крушить те, кто успел добраться до Праги. Потому что реально, по советским разведсводкам, в Праге вот все отмечают, что там хватали пленных из как раз вот этого полка из дивизии Рейх. Рейх как раз уже вот туда дошел, и на самом деле, если бы не вовремя прибывшие танки, то вот эти вот эсэсовцы, они бы пражское восстание наверняка бы раздавили. Понятно, что это было бы ненадолго, ввиду того, что задача была просто оставить коридор для прорыва Шернера. Но там был такой человек, ну, своеобразный, группенфюрер СС фон Бюклер-Бургхаус, который как раз командовал войсками СС в протекторате Богемии и Моравия, как называли немцы Чехословакию, Чехию точнее.
Чехию.
Да, Чехию, потому что Словакия, она разделилась на Чехию и Словакию, и, соответственно, Чехия называлась протекторат Богемии и Моравия. И он был фактическим руководителем полиции Праги, и даже гонялся за генералом Туссеном, чтобы его арестовать. Но хитрый генерал Туссен, он от этого всего уклонился. Он сумел, так сказать, пройти между струй. Но, тем не менее, эсэсовцы — это эсэсовцы. И бой, если, опять же, почитать воспоминания командира 63-й бригады Фомичева, там довольно тяжелый бой был в центре города с самоходками, с фаустниками. Это был район, опять же, по сводкам, по воспоминаниям, район Карловы-Манесово-Мостов. Две бригады реально вошли первыми в город, и они как раз переломили ситуацию в свою пользу. То есть как раз 62-я бригада соседняя вышла в район вот этого вот Рузины, как раз где сейчас поставили этот самый смешной памятник. И был взят аэродром, и вышли затем в центр города примерно в 11-12 дня. Две советские бригады контролировали центр города, и после этого уже на самом деле начали отлавливать отдельные очаги сопротивления. Поскольку постепенно по мере подхода остальных бригад, там были бригады механизированные корпуса армии Катукова, приехала армия Рыбалка, то есть в середине дня в Прагу вошла довольно большая масса советских танков и мотопехоты. И вот после этого уже, как говорится, отлавливали по подвалам и чердакам отдельных энтузиастов, которые еще не хотели сдаваться.
Ну, наверное, чешское население местное, оно с удовольствием таких ребят сдавало.
Да, да, то есть, разумеется, чешское население, как говорится, оно активно в этом помогало. Но хотелось бы еще сказать про потери. Потому что есть, опять же, инсинуация относительно того, что уже немецкий гарнизон сдался, уже капитулировал этот самый хитрый генерал Туссен, и не с кем было воевать. Это не так. Воевать было есть с кем. Если смотреть сводки, то 63-я бригада Фомичева потеряла 6 человек убитыми, 21 человека ранеными. По воспоминаниям Фомичева, у них был один подбитый танк. Но вот в сводку он не попал. 62-я бригада потеряла, вот у нее как раз в сводке проходит, один танк подбитый, 7 человек убитыми и 17 ранеными. Я бы сказал, что это для входа якобы город, где уже все сдались, это не так мало. И воевать там было явно с кем. И точку в сопротивлении немцев в Праге все же поставили советские танковые части. И если бы не они, то как развивались бы события, совершенно неизвестно, ввиду того, что, опять же, проблемой Праги и восставшей Праги было то, что с востока на них двигался огромный бегемот, который назывался группа «Армицентр». Вот если бы этот бегемот влетел в ход, он бы смел все просто на своем пути. То есть если мы гипотетически предположим, что в Рудных горах советских танкистов остановили, пусть там на день-два, власовцы, соответственно, сказали: «Чао, мы пошли сдаваться куда-нибудь», ну и толку от вас вообще ноль, если не сказать отрицательная величина. И если в Прагу влетает вслед за эсэсовцами еще масса закаленных в боях пехотинцев группы «Армицентр», то Прагу бы ее просто снесли со своего пути, потому что это был узел дорог. А так приезжают советские танковые бригады, то есть вот в час дня. Вот какой был рубеж, когда закончились именно вот бои, а не отлавливание одиночек, это 13.00 9 мая. Это идет там и в сводке фронта, и на самом деле там фактически это дошло и до сводок Генштаба о том, что в 13.00 55-я гвардейская танковая бригада, 3-я гвардейская танковая армия вышла к гостинице «Астория» в центре, и вот там боевые действия прекратились. И начали собирать пленных. А группа «Армия Центр», она оказалась в том положении, что впереди ни много ни мало две советские танковые армии, причем очень характерно Конев, он, мягко говоря, у него не закружилась голова от успехов, он прекрасно понимал вот эту вот массу, так сказать, бегемота, который бежит с востока, и он даже в приказе написал, что типа рано праздновать, быстро вышли из города, в адрес как раз 4-й танковой армии, заняли оборону фронтом на восток. Чтобы вот этого бегущего с востока бегемота остановить, если он будет продолжать бежать.
Алексей, очистили. Да. У меня вот еще какой вопрос к вам. С чего вдруг вы человек добросовестный, тщательно работающий, не упускающий мелочей в своих исследованиях? То, что сейчас вот это происходит, ну, скажем, в канале и памятник, при том, какими фактами оперируете вы, значит, плевать на факты, мы сделаем так, как мы хотим.
Да, то есть это реально, что называется, надо действовать как по листовке, как, что называется, не к ночи будет помянут Александр Исаевич Солженицын, который говорил, а тех ли русских поняли, кто освобождали поражение, кстати, на памятнике власовцам именно эта цитата была. И вот такие вот высказывания Солженицына, они, конечно, не очень, на мой взгляд, хорошо его характеризуют. Он, конечно, не владел информацией о том, что происходило в Праге. Но вот, тем не менее, это все явный такой пропагандизм. Тех, кто русские освобождали, потому что реально, кто освободил? Освободили две советские бригады, которые отмотали 130 километров, которые сразу взяли быка за рога и начали всех там рвать. Очень четко.
Алексей, ну вот я помню, когда вы еще начинали свой путь историка, тогда был такой персонаж Резун. Опять же, не к ночи сказано будет.
Да.
Но меня тогда поражало то, насколько он голословен и насколько у вас на каждое слово факты и цитаты. Причем под цитатами я имею в виду армейские документы, приказы и так далее, и так далее.
Ну вот, если опираться на документы, то картина будет именно такая.
Вот как
тут, вы... Тут точно неделю на самом деле не попишешь. То есть, в общем, что было сделано, то сделано. Как бы сейчас в нынешней Чехии они могут относиться как угодно тому, что происходило там после 45-го года. Но тогда произошло именно это. Ну, вот да. Это вот слова про энтузиазм, они же, так сказать, зачем людям было выдумывать?
Да.
Они говорили то, что реально происходило. Это осталось. Они написали нам письмо в будущее о том, что происходило. Ну и результатом всего этого была, собственно, сдача. То есть Шернер увидел, что все, беда, транспортный узел закупорен. Пошли сдаваться 10-11 мая, пошли сдаваться, и сдалось 858 тысяч человек. Вот я поэтому называл бегемот. 858 тысяч человек.
Да. А, Алексей, я хочу вам сделать комплимент. Я видел вашу передачу в Ютьюбе, и вы говорили, что у нас какой фильм про военную, про Великую Отечественную войну не снимаем, все одно бригада получается.
Да.
Я бы хотел, Алексей, с вашего разрешения предложить вам дополнить к этому слово «штрафбат».
Да, то есть вот, штрафбат это тоже получилась бригада, то есть, как говорится, мастерство не пропьешь, вот что не снимают.
Не-не-не-не-не-не. И еще я вчера был под впечатлением, Алексей, у нас сейчас новости, а потом продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект. эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость-историк Алексей Исаев. Алексей, я хотел чуть-чуть, буквально 10 секунд отнять. Я вчера смотрел обзор Bad Comedian по поводу фильма «На Париж», по-моему, он называется.
Да, да, я тоже смотрел и тоже был, так сказать, я бы сказал, Алексей, просто в шоке.
Я когда такое вижу, я вспоминаю «Белую гвардию» Булгакова. И там такое вступление Петлюры в Киев, и такой украинский патриот, он все время произносит следующую фразу: «Це неописуемо».
Да.
Слушайте, это неописуемо вообще. И такое впечатление, что, ну ладно, режиссер, понятно, бездарность там и так далее, сценарий понятен. Но там же есть актеры, я к актерам не шибко отношусь. Но эти умеют иногда хорошо играть, но то, как они сыграли там...
Ну, Алексей, ну, почему опять получилась бригада? То есть такая, как говорится, бригада начала.
Вот как вы говорили, получился симбиоз, крещение маленького бегемотика, у которого задняя половина – это бригада, а передняя – штрафбат. Как они такие гибриды выводят? Алексей, и так участь Праги была решена в хорошем смысле этого слова. Советские войска пожалели гражданское население и, в общем, сделали все, как должна делать армия с таким боевым опытом там, и так далее, и так далее.
Да, вот. Тут я просто скажу, что у нас в целом пражская операция недооценивается, хотя в ней участвовал ни много ни мало 1 000 000 человек в составе 3 фронтов. И, конечно, если бы застрял Конев в Рудных горах, все бы развивалось намного драматичнее, но, как говорится, план «Б» у советской ставки был. С юга к Праге шли, соответственно, войска 2-го Украинского фронта, но они могли, конечно, опоздать, они только 8 мая начали двигаться, пусть им меньше идти было, но они начали только 8 мая и могли не успеть к действительно каким-то серьезным боям уже с подошедшими там главными силами группы армий «Центр». А так вот взяли, во-первых, вот эти 858 тысяч человек, включая 60 генералов, группу армий...
Они пошли, вот это вот, ну, скажем, почти 1 000 000 человек пошел сдаваться, на них такое впечатление произвела эта операция?
Им были просто отрезаны все пути на Запад. То есть, во-первых, да, и Денис, как бы это на совещаниях, это прямым текстом утверждалось, что проблемы с боеприпасами, то есть уже развал системы снабжения. И в силу этого они уже не видели никаких возможностей сопротивления. Шорнер, он сумел, что называется, проскочить. Это штаб группы армии, его догнали советские танки. А вот Шорнер сумел выскочить, сдался американцам, вернули нам. И вот, так сказать, в заключении про Власова, он ему дал своеобразную на допросе, своеобразную характеристику. Мое впечатление о Власове: он фантазер. И своими дивизиями ничего не достиг. Кратко сказал, ну, без преувеличения, достаточно опытный немецкий военачальник. Но так, помимо группы армий «Центр», были взяты в плен на южном берегу Дуная в Австрии силами уже 3-го Украинского фронта. Это как бы несколько отдельно отстоит от пражской операции, наступления Толбухина, еще 180 тысяч человек. То есть в сумме в сердце Европы собрали в плен более 1 000 000 человек. И, естественно, это по соглашению с союзниками они отправились восстанавливать советскую экономику и работать на стройках.
Народного хозяйства.
Да, народного хозяйства. Но были те, кого на самом деле Денец изначально вычеркнул. То есть этим не поможешь, эти обречены. Это была Курляндия и войска в устье Вислы.
Алексей, почему они так ожесточенно сопротивлялись, вот эти ребята в Прибалтике?
А им некуда было деваться. То есть их вывести было малореально, то есть вывозили мелкими порциями резервы. То есть, например, те, кто обороняли Берлин, Нордланд и Нидерланд, эсэсские дивизии, они были из корпуса как раз Штайнера, третий добровольческий танковый корпус СС из европейских добровольцев. Его вывезли оттуда, вывезли еще там пару соединений, их использовали в Померании, но основная масса там осталась, их осенью 44 года зажали, когда группу армии Курляндия, мне было примерно 450 тысяч человек, потери плюс вывоз, сколько-то вывезли небольшими порциями, но там осталось 200 тысяч человек, и на их вывоз просто не было ни топлива, ничего. То есть возможности их вытащить не было. А те, кого загнали в устье Вислы, им просто они находились, с одной стороны, в труднодоступной местности, подтопленной, а во-вторых, им просто некуда было деваться. То есть у них, собственно, за спиной были залив как раз в районе Данцига, и туда даже уже и корабли не особо добирались. Там им уже нечего было терять, но они довольно плотно сопротивлялись, и потери шли до самого последнего момента. То есть если там посмотреть донесение о потерях, то число убитых на этом направлении исчислялось там десятками человек, а количество раненых сотнями. И была такая тема, как коса Фриш-Нерунг. И вот на этой косе, она так тянется на значительном расстоянии, там довольно большая площадь, на самом деле, где можно было спрятаться. И она узкая, фронт узкий, ее перекопали немцы несколькими противотанковыми рвами, и там довольно упорно сопротивлялись, и вот эти последние бои на косе Фриш-Нерунг, они так, они опишут как о достаточно тяжелых, хотя надо сказать, что еще в конце апреля советский Балтийский флот провел такой хитрый план, он высадил десант. Десант сначала хотели сажать в Пилау, это современный Балтийск, но немцы там сдались, и десант перенацелили как раз на высадку на косе. Коса, она, длина где-то 70 километров, ширина от 500 метров до 1-2 километров. То есть, в принципе, такой узкий, рыхлый песок, при этом там еще деревья растут, то есть есть такие растительность, в которой можно прятаться. И на самом деле довольно неприятный участок местности. И там 26 числа апреля высадили десант, 600 человек. И, в принципе, двигались вдоль косы. И происходило это как раз в мае. Там действовало, на самом деле, не так много народу. То есть там действовало три дивизии советских. С танковой бригадой, с тяжелым самоходным полком. Но такие были локальные боевые действия, но сохранявшие ожесточение вплоть до ночи с 8 на 9 мая. Только в ночь с 8 на 9 мая пошел вот этот вот процесс, когда стали капитулировать.
То есть уже начали массово сдаваться, да?
Да, то есть началась массовая сдача, но она началась только после известия о том, что подписана капитуляция. Заметьте, не капитуляция в Реймсе. То есть когда была подписана капитуляция в Реймсе, такая как бы предварительная, это не произвело впечатления на этих всех сидящих в песках, лесах и в устье Вислы немцев. На них произвело впечатление только подписание в Карлсхорсте, когда действительно уже все сдались, когда действительно было подписание на самом высшем уровне, там с участием Кейтеля, и только после этого начался процесс. То есть там как, если смотреть по хронометражу, то ну, у нас все писалось по московскому времени, в 0.43 закончилось подписание акта безоговорочной капитуляции, в 0.50, собственно, закрыли вот это вот заседание союзников и советского командования, и в 2.10 начинается трансляция правительственного сообщения о том, что подписан акт безоговорочной капитуляции. Ну и как раз этим же, тогда же указом Президиума Верховного Совета обозначили 9 мая праздником Победы, то есть День Всенародного Торжества. А в 2.45 к командиру 103-го стрелкового корпуса 43-й армии 2-го Белорусского фронта пришли представители 31-й пехотной дивизии и сказали: ну все, мы сдаемся. И после этого началось, собственно, процесс капитуляции вот этих вот людей, засевших в трудной участке местности. Причем там даже авиация действовала. Там, если смотреть по сводкам, самолеты ПО-2 Первой воздушной армии, они в Данцигской бухте препятствовали снабжению и бегству немцев. И даже был один самолет потерян, то есть пропал без вести. Может, конечно, по технической неисправности, но вот была такая последняя потеря в воздухе. Ну и процесс начался обвально, то есть стали массово сдаваться. И на самом деле для Красной Армии большой головной болью было то, что Курляндия, она большая. Вот там, где сидели немцы, это просто большая территория. И что придумали, вот один из, я считаю, самых толковых решений за последние дни, это то, что решили отправить десант в гавань Либавы, Лиепая, современной Лиепая. Там посадили морскую пехоту на 6 торпедных катеров, и они на полном ходу понеслись в Либаву. То есть они в около 9 часов вышли из района Паланга, а уже в 10.25 были в гавани и предотвратили, на самом деле, разрушение порта. Я почему говорю, что это очень толковое решение? Это связано было с тем, что в группе армии Курляндии, несмотря на то, что по условиям капитуляции они не должны были ничего разрушать, немцы технику из строя выводили, на самом деле могли порушить порт. А потом сказать: а что такое, а он и так был порушен. Вы его бомбили, бомбили, ничего не знаем, само упало, само сломалось. Кран упал, упал, ничего не знаем. И вот эти вот десантники на 6 торпедных катерах, это было очень такое разумное решение, чтобы ничего не сломали. То есть приехать и смотреть, занять. Понятно, сопротивление не оказывали, потерь там не было, но одновременно ничего не сломали. То есть на самом деле, если говорить честно, эти 6 торпедных катеров с морпехами, причем даже экипажи вынуждены были вылезти на берег и внести охрану. Они, я думаю, сэкономили несколько миллионов народных рублей. Если так вот осторожно оценить. Потому что немцы наверняка бы устроили там тот еще разгром. По крайней мере, судить, потому что они делали при отступлении. Потому что там процесс растянулся почти на неделю. Так сказать, отлавливание остатков группы армии Курляндия. И в том числе вот была такая обычная, все командиры там жаловались, что это все много чего сломали. Но в порту не сломали. Поэтому вот это вот... Да.
Алексей, когда вот все действительно закончилось? Вот когда более-менее крупные группы немцев вот уже сдались, и все, и больше уже...
Ну,
и...
вообще, так вот, такая дата, ну, уже как бы бои реально не шли, но где-то вот 16 число, это как раз окончательная капитуляция именно в Прибалтике, в Курляндии.
Именно там, да?
Да, а Шорнера, вот эта группа, центр группы армии Австрии, они сдавались 10-11 числа. Соответственно, именно тогда все закончилось, и действительно люди стали кстати, было вот ощущение, люди могли выдохнуть, что все, все закончилось.
Алексей, скажите, пожалуйста, полным-полно и каждый год это вытаскивается, хоть какую-то маломальски значимую роль сыграли вот эти подразделения Вервольф, как они там, ну, диверсионные.
Ну, да, это немецкий партизан, ну, на это я всегда говорю, что без подпитки извне партизанское движение в общем случае обречено, и именно каких-то масштабных, ну, сколь-нибудь масштабных, то есть вот кого-то там убили, там еще что-то, акция Вервольфа не было, но отлавливали тех, кто хранит оружие. Гораздо больше проблемы были, например, лесные братья. То есть я вот как бы, смотря документы по Курляндии, там листаешь дело, долистываешь, значит, сдались, а дальше что идет? Дальше идет борьба с лесными братьями. Вот они были головной болью. А Вервольфа с этим не было. То есть тут немцы, опять же, понимали и общую бессмысленность самого процесса. Что, ну, да, будет какие-то стрельба из угла. И что дальше? А ничего. То есть, в общем, перспектив это не имело, а, соответственно, лесные братья и там националисты где-то там в Карпатах, они могли думать о том, что за границу нам поможет.
Вот, Алексей, вот, кстати говоря, я рекомендую всем нашим слушателям посмотреть вот это Баженова, Bad Comedian, рецензию его на этот фильм чудовищный, с моей точки зрения, естественно. Вот. И отписаться. Потому что просят и правильно делают, что просят. Вот.
Ну, что она должна знать своих героев. Так бы это барахло никто не посмотрел, потому что, конечно, возмутительнее всего. Нет, ну, по крайней мере, как я надеюсь, это как бы написано где-то о том, что в этом всем участвовало государство. Ладно, какой-то миллиардер. Вот захотел миллиардерские деньги.
Это не понимает,
да, но не за наши, не за деньги налогоплательщиков.
Это я с вами абсолютно согласен. И у меня, наверное, у нас 8 минут остается. Алексей, вы все нам рассказали, что хотели сегодня?
Ну, еще, может быть, стоит сказать такой более мелкий эпизод. Это Барнхольм, потому что такой всегда вопрос на засыпку. Освобождала ли Красная Армия Данию? Ответ – да, освобождала. Она освобождала Барнхольм, остров. Там из Кольберга, Клабжега нынешнего, там была советская военно-морская база, и там отправилось на Борнхольм 110 моряков на катерах, и они в 8 утра уже подошли к порту Ренна на Борнхольме, их встретил, значит, губернатор Борнхольма, представитель немецкого командования, представитель местного сопротивления и переводчик. И на следующий день еще 600 человек высадилось, и они там собрали в плен, ни много ни мало, 12 тысяч человек. И им еще пришлось, нашим морякам, повозиться с тем, чтобы эту орду из 12 тысяч человек еще вывести с острова. Потому что так они там благополучно отсиделись. И вот сдались как раз уже 10 числа. Но это вот такой совсем уже последний эпизод. Ну, это причем делалось не, естественно, по местной инициативе. Это было указание наркома ВМФ Кузнецова. И отправили вот эти вот торпедные катера на Борнхольм, чтобы, опять же, там не было никаких разрушений, жертв там. И, опять же, эти все военнопленные, которым предстояло работать на стройках народного хозяйства, никуда не делись. Потому что они могли там на какие-нибудь корабли погрузиться и, что называется, куда-нибудь на запад. Потому что понятно, что там и в Швецию из Курляндии бежали, и перелетали на запад. Ну, в общем, постарались по максимуму всех собрать в плен. Именно с той целью, что были те рабочие руки, которые должны были восстанавливать советскую промышленность. Ну, пожалуй, на этом все. Ну, и предлагаю действительно традиционно последние полчаса ответы на вопросы, но на различные, различные темы, не только конкретные.
Алексей, а может быть прямо сейчас и начнем? У нас 5 минут.
Ну, давайте. Есть несколько минут, вполне
успеем. Алексей Исаев, историк, говорить об этом, уже зная репутацию Алексея, просто лишнее, но тем не менее. Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте. Так, Алексей, тогда все-таки надо учитывать...
А, давайте еще я вот мелкий такой еще вопрос насчет затопления. А, есть, да?
Нет, вот у меня никаких данных нет. Ну, традиция, она есть традиция. Многие, наверное, считают, что надо задавать последним получасе. Ну, хорошо. Алексей, давайте тогда то, что вы хотели нам рассказать.
Да, значит, я к вопросу, собственно, о настроениях правительства денется. 3 мая Денец отдал приказ о затоплении кораблей Кригсмарина, то есть германского военно-морского флота, а 5 мая его отменил, потому что считалось, что еще можно там что-то, так сказать, чего-то добиться. Это как бы лишнее свидетельство такого хаоса, но тем не менее в этом хаосе эти все приказы пытались выполнять и что-то успели затопить. И на самом деле было массовое затопление немецких подлодок. То есть тоже такое уничтожение материальных ценностей. И, соответственно, массово топили подлодки. В последние моменты, вот последние дни, немецкие корабли пытались кого-то там вывести из Курляндии или там из устья Вислы. И надо сказать, что в том числе были и потери. То есть достаточно там тяжелое повреждение получил наш катер. Это было в Данцигской бухте, это в ночь с 5 на 6 мая, когда там немецкий отряд на боевых кораблях пытался выскочить из бухты. И, соответственно, он шел в Копенгаген и там сдавался англичанам. Так что такая вот была движуха, в том числе и на море.
А он доплыл, этот отряд, до Копенгагена?
Да, вот там миноносец доплыл. Ага. Он вел бой с этими малыми охотниками. Естественно, малые охотники против миноносца – это несоразмерные силы, потому что, естественно, миноносец вооружен лучше со всех точек зрения. Поэтому, конечно, остановить они его не смогли. Может быть, торпедные катера, они бы, может, в него торпеду всадили. А тут там мошки, они могли только стрелять. И на самом деле, в общем, погибли сразу 12 человек. Это такая, в общем, была схватка довольно тяжелая. А так, с Кассехель, это под Данциком, ныне Гданьском, немцы с 7 эсминцами, 5 миноносцами сняли 7 мая где-то 20 тысяч человек. Ну и все оставшиеся на Кассехель, они сдались 9 мая. У нашей была даже операция, собирались там буквально пары стрелковых дивизий штурмовать Хель. Но в последний момент операцию отменили, именно потому что уже, так сказать, все пошли сдаваться.
То есть они к этому времени уже сдавались достаточно...
Да, вот в ночь на 9, вот ночные и утренние часы 9 мая немцы пошли массово сдаваться.
Алексей,
был еще, да.
Ага. У меня вот какой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, закончилась война. Как стоял вопрос о переброске нашей техники и войск на войну с Японией?
На самом деле перевозки начались раньше.
Ах, даже так?
Даже война, да. То есть там первые перевозки начались вообще с Восточной Пруссии. То есть у нас, наших главных ур-прорывателей, то есть те, кто имели дело с серьезными укреплениями, их начали вывозить еще из Восточной Пруссии. То есть, например, 5-я армия, которая начинала свой путь под Москвой, уже там второго формирования, не 5-я армия, Потапова, которая на Украине воевала в июне, а уже та, которая под Москвой была на Можайском направлении, вот ее отправили заранее. А так сосредоточение шло, естественно, в течение нескольких недель. И вот та армия, которая шла на Прагу, 6-я гвардейская танковая, 2-го украинского, ну, на самом деле, Малиновского туда на Дальний Восток отправили. Вот как завершаются бои в Чехословакии, сразу грузят в эшелон и отправляют на Восток.
Алексей, считался спецом. Сейчас, а потом в последнем получасе вы ответите на вопросы слушателей.
Да, да, давайте.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И в последнем получасе сегодняшней программы наш гость, историк Алексей Исаев, по традиции ответит на ваши вопросы. Итак, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про Нормандские острова. Почему британцы в тылу держали гарнизон и не выбили их до конца войны? Оттуда спасибо.
Вот про это, честно говоря, так по памяти вам не скажу. То есть тут... Честно говоря, я не припомню про это. Может быть, имеется в виду оккупированные немцами острова?
Вы имеете в виду вот в этом, в Ла-Манше, да?
Да, потому что там был эпизод, это когда немцы, ну, чтобы себя обезопасить, они оккупировали два острова, которые юридически принадлежали британцам. И там были такие забавные фотографии, там британский полицейский и немецкий солдат. Вот про это я знаю, тот про это не припомню. Может быть, о чем-то другом имеется в виду речь? Потому что, чтобы с них не вывели. Нет, наверное, имеется в виду что-то другое. А тогда были вот эти вот острова, естественно, точно так же, как оставались до последнего гарнизоны так называемых крепостей в портах во Франции. Их держали до последнего, до 45-го года. Ну, такая, да, политика крепостей, союзники, поскольку обеспечили себе нормальное снабжение, собственно, через Голландию, они ими уже и не занимались.
Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Доброе утро. Поздравляю всех с Днем Победы на фашистской Германии. Алексей Валерьевич, такой вот вопрос, вот вы уточните, пожалуйста, подробнее. Вот в советское время писали, что Власова нашли в обозе, там в ковер завернутые. Потом в перестройку начали разведка танкового корпуса, пробралась в расположение американских войск. И то ли они его выдали сами, то ли они их обдурили, американцев, вывезли из американского расположения. Так это или нет?
А значит, ситуация такая. Действительно, посланный из танкового корпуса, из 25-го танкового корпуса отряд, он двигался по контролируемой американцами территории, но арест Власова произошел с согласия американских командиров. То есть действием советского вот этого отряда по поиску и, соответственно, аресту Власова не препятствовали, его не заворачивали в ковер, то есть он, что называется, не лежал в багажнике, а сидел, но на нему, по описаниям, ему на голову накинули шинель. То есть так вот он пытался скрыть свое лицо, чтобы его там лицо не узнали, но это все было бесполезно, поскольку, в общем-то, был вполне нормальный, полноценный, как говорится, обыск, осмотр, и он был арестован. Но это достаточно известная история. Были опубликован сейчас недавно трехтомник по Власову в различных аспектах деятельности, и немецкие документы, и советские, там эта история описана. Mm-hmm. То есть, да, действительно, на территории американцев, но с согласия американского командира, ну, точнее, конкретных командиров, которые, так сказать, с чьего согласия арестовывали Власова. Потому что это было прямо вот на посту американцев, и это все было на глазах американцев, они не возражали против этого.
Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, были ли со стороны Балтийского немецкого флота попытки уйти в Швецию, и как шведы на это реагировали?
В Швецию уходили не военные корабли, то есть шведы бы не позволили военным кораблям, но на самом деле с 44-го года шла достаточно массовая, это счет шел, по моим сведениям, на сотни тысяч человек, шла миграция в Швецию из блокированной Прибалтики, вот из группы армий Курляндии, но это были всевозможные там рыболовные корабли, какие-то рыболовные суда, какие-то мелкие пассажирские суда. В общем, туда на свой страх и риск бежали. То есть из Прибалтики было довольно много беженцев. Ну, в принципе, логично, когда блокированная группа армий, там, я думаю, что и с продовольствием для местного населения были большие проблемы, поэтому было вот это бегство в Швецию. А вот именно боевые корабли, по моим сведениям, в Швецию не сдавались, они шли в Данию. Ну, там дальности хватало вполне.
Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Пожалуйста.
Здравствуйте. Всех с праздником, во-первых. Во-вторых, Алексей Валерьевич, как вы думаете, возможно ли создание математических моделей насчет того, как бы повернулся ход войны, если бы, ну, не тоже ленд-лиз, не открытие второго фронта? Потому что, ну, часто под вашими роликами идут битвы целые. Насколько нам помогло все это? Смогли бы сами... Как вы считаете?
Спасибо. Это скорее все же штабные игры, потому что это вот компьютерное моделирование, оно, конечно, возможно, но оно не все решаемое. Это вот как компьютер не может писать музыку. Точно так же вот военное искусство – это искусство. Но какие-то компетентные, что называется, игры на картах, людей, которые там достаточно компетентны в вопросе, они как бы возможно это отыграть на картах, чтобы изменилось. Это задача непростая. Я, кстати, не исключаю, что там за закрытыми дверями под грифом такие военные игры после войны у нас проводились. То есть я бы это не исключал. Но вот это именно не компьютерное моделирование скорее, а вот игры на картах. Такое, можно сказать, сочетание решений человека и каких-то обсчитанных данных. То есть понятно, что-то надо отсчитывать, а так решение в любом случае должен принимать человек, который более-менее, так сказать, в теме.
Алексей, у меня вот к вам какой вопрос. Скажите, пожалуйста, на вашей памяти человек, который живо этим интересуется и обрабатывает информацию, что-нибудь стоящее в нашей стране отсняли за последние 30 лет о Великой Отечественной войне? Единственное, только вот фильм «Лебедева звезда», мы вот это уже...
Ну, может быть, «Брестская крепость», например. То есть оно, конечно, такой, я бы сказал, сильно канонический. То есть он такой, я бы сказал, что, может быть, без учета последних данных. Но, по крайней мере, вот он не вызывает никакого, так сказать, внутреннего...
отторжение.
Протесты, да, внутреннее отторжение. А так, конечно, вот это вот, что не снимай, вот снимайте уж бригаду, ну не мучайтесь, ну лучше там просявок и противостоящих, так сказать, этим самым волкам позорно. Видимо, это как-то социально близкие, поэтому это получается лучше всего.
Ну, да.
А так, конечно, все вызывает страшное уныние. В общем, это вот, как говорится, здесь ничего уже не вырастет. То есть сначала, как говорится, ну да, это все подсечное огневое земледелие, а потом, может быть, что-нибудь вырастет.
Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Два вопроса. Первый. Можете ли вы подтвердить, что старшая дочь Геббельса была убита не родителями, а людьми в бункере? Она много знает. Это, кстати, вот для пропагандистов ТВ информация к размышлению нынешних. И второй вопрос. Скажите, вот правда ли, что... Я слышал, Германия, что в 1933-1934 странно умерли или погибли два депутата Рейхстага, расследовавшие пожар 1933 года в Рейхстаге. Вот. Это тоже как бы аналогия с нашими двумя депутатами, тоже погибшими, интересовавшиеся с сентябрем 1999.
Все, спасибо, Ростислав.
По моим сведениям, там с детьми Геббельса, в общем, опять же, это я объясню, на чем я основал свое мнение. Было проведено масштабное расследование, в результате которого там всех допросили, кого только можно. И вот эта вот версия о том, что был сделан укол морфия, она, в общем, вполне подтверждается, что всех детей Геббельса умертвили. Это советское расследование вполне подтверждает. То есть там, если бы, что называется, были следы выстрелов, то они бы это написали. Им-то было все равно, тем, кто расследовал. Как обстоятельства, им нужно было просто констатировать факт. Они вот констатировали факт, что имели место именно отравление. Что касается там загадочных смертей, ну тут сложно сказать, честно говоря, про депутатов я вам ничего не скажу. Это как бы так вот не припоминаю такого эпизода.
А, пожалуйста, задавайте ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте. С праздником вас. И такой вас. Вопрос. Вот вчера был показан документальный фильм по спутниковому каналу о Великой Отечественной войне. И, значит, там был показан эпизод по восстанию 44-го года в Варшаве. И одной из причин подавления этого восстания, значит, авторам были указаны, что недалеко находились наши, ну, советские войска, и они под предлогом того, что у них не было подкрепления, не поступило, они не оказали помощь. Из-за этого восстание было подавлено. Да.
Все. Алексей, в очередной раз, пожалуйста, ответьте на это.
Ну, значит, там ситуация была следующая. То есть, на самом деле, сейчас и в современной польской, и западной литературе вполне прямым текстом говорится о том, что руководители польского восстания, армии Краевой, Варшавского, они допустили целый ряд принципиальных ошибок, в том числе, например, не захватили мосты через Вислу. И это, собственно, лишало Красной Армии возможности помочь. Но главная их ошибка была то, что они не предупредили о своих планах никого, поэтому буквально в тот же день, когда началось восстание, а именно 1 августа в 17 часов, с раннего утра 1 августа последний советский резерв на этом направлении в лице армии Чуйкова переправился через Вислу и занялся формированием Магнушевского плацдарма. Если бы польские, кстати, руководители восстания думали головой, а не то, чем они думали, они бы предупредили заранее, армия Чуйкова была бы таким подвижным резервом, который можно было бы использовать для помощи. А так помогать было нечем. Красная армия чем могла, помогла, в том плане, что все немецкие регулярные части вокруг Варшавы были скованы боями с армией Первого Белорусского фронта. И Варшавское восстание подавляли эсэсовцы, коллаборационисты, предатели и, в общем, всякий сброд, включая людей Дерливангера, вообще, что называется, из совершенно, там, можно сказать, персонажей маргинальных. Поэтому, собственно, в начале августа была страшная резня, воле охоты, такие районы Варшавы, где резвились коллаборационисты, в том числе из числа украинских националистов. А в целом я могу рекомендовать поискать ролик на Ютубе, такой был «Лекторий эхо наших побед» в прошлом году, и там я довольно подробно рассказывал эту историю с Варшавским восстанием. В том числе и механизм принятия решений, да. О том, как в последнюю минуту...
Отдельная передача у нас на радиостанции, Алексей, об этом.
Да, мы, по-моему, тоже этой темы касались, тоже можно поискать. В общем,
и там... Алексей, если я правильно помню ваш рассказ, наверное, людям можно поинтересоваться о политических планах руководства, которое подняло это восстание в Варшаве.
Ну как?
Застолбить, да, это мы здесь.
Да, застолбить. То есть, но это было даже не важно. Преследуя эти цели, они могли действовать просто умнее. А так, при наличии, так сказать, достаточно амбициозных политических целей, они продемонстрировали полнейшую беспомощность, как именно военные руководители. И если это, я имею в виду персонально, на самом деле, и Бур Комаровского, и Монтера, и других руководителей восстания, которые насажали столько ошибок, что после этого, как говорится, надеяться на то, что Красная Армия вывернется мехом внутрь и все эти их ляпы парируют, это, в общем, было несколько наивно.
Да, как говорится, сейчас Красная Армия все бросила бы.
Ну, как бы, опять же, было бы что бросать. Ну, что, выводить армию Чуйкова с Магнушевского плацдарма под ударами немецких танков? И чего? А если не получится? А если мосты не захвачены? Вот если бы захватили мосты, на которые обороняли несколько десятков немецких этих самых подрывников, саперов, тогда можно было, как говорится, слать в радиоэфир: мы взяли мосты, езжайте. Тогда это была игра стоила свеч. А так что они могли сказать? Ну вот да, мы подняли восстание. И что? Ну, подъехали к мостам. В сентябре, кстати, подъехали. Там взяли пригород Варшавы-Прагу. Подъехали к мостам. Что сделали немцы правильно? Они их взорвали. После этого, так сказать, форсировать Вислу в районе города, да, попытались это, кстати, сделать силами, между прочим, частей армии войска польского. Результат имел уже, прямо скажем, ограниченный.
Поэтому тут проблема была именно в этом. Алексей, вы же рассказывали, что Красная Армия до этого прошла, по-моему, 600 километров.
Не, ну тут дело даже не в 600 километрах, которые прошла основная масса войск Белорусского фронта. Непосредственно к Варшаве вышли войска левого крыла Первого Белорусского фронта, которые шли от Ковеля. Они, им идти было 200 километров. То есть они не находились там в таком состоянии, что называется, усталости, потерь после 600 километров. Но они были уже элементарно скованы. Они были сюда... Был Пулавский плацдарм, где сидел 69-я армия Колпакчи. Был Магнушевский, куда 1 августа начала борьбу армия Чуйков. Вторая танковая армия в это время сражалась с немецкими танковыми дивизиями, в том числе эсэсовская «Викинг», к востоку от Варшавы. И на самом деле, как бы... проблема была в том, что разведка армии краев все это знала. И руководитель разведки говорил Буркомаровскому, что вы творите, там надо дождаться, когда закончатся бои под Варшавой, которые сейчас ведет Красная Армия с немецкими резервами. Подождите, его слушать не стали. И результат, естественно, он был, что называется, на лице. Поэтому история Варшавского восстания, она на самом деле даже в изложении польских же историков, например, Цехановского, это как раз очень грустное решение о дурацких решениях, грустное повествование о дурацких решениях.
Спасибо. Ваш вопрос, Алексей Исаеву, будьте любезны, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. С праздником вас. Днем Великой Победы.
Да, спасибо.
Меня зовут Вячеслав из города Москвы. У меня вопрос такой. Вот известное сражение Варбена, когда немцы зажали там союзников, и Сталин пошел навстречу Рузвельту и Черчиллю, которые ему писали слезливые письма о том, чтобы наши раньше начали наступление. Мог ли Сталин отказаться от этого?
Спасибо.
Значит, ситуация там следующая. Ну, во-первых, это не Арденны. В Арденнах к моменту письма Черчилля все уже закончилось. То есть там ситуация была взята под контроль. Писал письмо Черчилль. Подчеркну. Почему Черчилль? Потому что немцы на Новый год начали наступление в Эльзасе и Лотарингии под названием «Нордвинд», «Северный ветер». И там они стояли в двух шагах от того, чтобы взять город Страсбург. И французы, конкретно Деголь, были в ужасе от этой перспективы, что возьмут Страсбург, а потом превратят в руины при отходе. А Эйзенхауэр, как главнокомандующий армии союзников, он совершенно спокойно относился к этому факту. Ну, возьмут, ну что? Туда ресурсы он выделять не собирался. И поэтому Черчилль, как политический лидер, как бы для, так сказать, налаживания отношений с французами с перспективы на после войны, он обратился непосредственно к Сталину со словами: не начнете ли вы наступление? На что Сталину, который уже все было готово, он, естественно, сказал: конечно, начну. То есть это была чисто политическая игра. Конечно, он не рассчитывал перетянуть на свою сторону ярого антисоветчика Черчилля. Но когда Ялтинская конференция начинается с взаимных реверансов о том, что ну вы нам помогли, а реально помогли. То есть как началась Висловодерская операция, сразу немцы свернули операцию
в Эльзасе под Страсбургом погрузили войска оттуда в вагоны, они понеслись на Одерский фронт, под Кюстрин, на поступы к Берлину. Естественно, там начало конференции с рассказа об успехах Красной Армии, о том, как она помогла, и реально так Страсбург не был потерян, он создавал благоприятную политическую атмосферу. При этом это Сталин вообще ничего не стоило. Операция уже была готова, и надо было, что называется, даже никому ничего не приказывал. То есть как развивался, так развивался, но, естественно, написал: «Конечно, начнем». Ну вот что бы вы сделали на его месте? Ты тоже бы сказал: конечно, начнем, напряжемся изо всех сил. Мы собирались не раньше мая наступать, но вот ради вас напряжемся. Ну, естественно, политическая игра была, чисто политическая. Реально там мосты снесло ледоходом в декабре. Их починили к 25 декабря, и дальше операция, так сказать, завершилась, подготовка операции, пошли вовремя. И потом, для того, чтобы, так сказать, уязвлять союзников, рассказывали сказки про то, что начали раньше. Это они не соответствуют никаким документам. Это чисто все политика.
Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Так. Скажите, пожалуйста, и с праздником. Скажите, да, пожалуйста, хорошо. Можно узнать разницу, вот штрафные батальоны были и штурмовые роты. Есть ли какая-то разница, где можно почитать или посмотреть, может быть, об этом?
Значит, я понял, что имеется в виду, в штурмовые роты попадали освобожденные из плена. Значит, основная разница была в том, что в штрафные подразделения, в штрафные батальоны и роты попадали осужденные за какие-либо проступки. Те, кто освобождался из плена, да, то есть те, кто допустили проступки любого характера. А штурмовые там освобожденных пленных направляли в такие подразделения, именно, на самом деле, если так вот по большому счету, с целью проверки, то есть чего эти люди стоят, и там сдавались, не сдавались они, то есть можно сказать, себя показать и реабилитировать, то есть это не проступок, это именно вот, что называется, проверка в бою.
И Алексей, штрафбат – это офицеры, штрафрота – это…
Да, именно так.
Да, и потом ведь вот фильм «Штрафбат» – вот это для меня вот ложь, которая на лжи сидит и ложью погоняет, уже в названии вранье, но это постараться надо.
Ну да, то есть там, опять же, какие-то уголовники, политически освобожденные, в то время как уголовник в основном по не тяжким преступлениям отправляли на фронт.
Алексей, опять же, когда у нас с вами был разговор о штрафных подразделениях, вы же рассказывали, что вор в законе не мог попасть в штрафроту.
Да, потому что там действительно за не тяжким преступлением, потому что никому не нужны были приключения с какими-то реально прожженными уголовниками.
Да, и потом вот я точно запомнил, когда вы об этом, у нас лекцию, беседу проводили, вы тогда сказали, что чтобы штрафным подразделением назначили командовать штрафника, это нереально просто.
Да, это тоже был постоянный состав, как правило, из достаточно опытных офицеров. Их отбирали именно потому, что таким контингентом, на самом деле, боеспособностью весьма переменного качества, так скажем. Конечно же, нужны были опытные люди. Я вот читал по Белорусскому фронту, как раз перед Берлином, переписку. Там отбирали действительно крепких офицеров, которые могли бы всех этих нарушителей держать в узде и командовать штрафбатом полноценно.
Алексей, ведь офицеры, которые командовали вот штрафбатами, штрафротами, им же, по-моему, день службы шел за 3 или за сколько, я не помню, к сожалению. И у него и оклад был больше, то есть это считалось…
Ну да, то есть это был, прямо скажем, не курорт, и людей стимулировали к тому, чтобы быть в постоянном составе штрафных подразделений. Но при этом нормально вооружали, то есть там и автоматы были, и
так сказать, противотанковые ружья, то есть как бы, штрафников. Но другой вопрос, что это был действительно ненадежный контингент, и с ним обращались осторожно. Кстати, Касуф и Шнирунг штурмовали две штрафроты в составе вот этих вот трех дивизий, по-моему, даже две штрафроты и штрафной батальон. То есть им тоже поставили в такое как бы своеобразное положение. Использовали тот контингент, который пригоден для такого рода своеобразных операций.
Алексей, огромное вам спасибо за то, что пришли сегодня в гости. Еще раз с великим праздником. Все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. И, Алексей, ждем встречи с вами.
Да, всего доброго.
До свидания.